Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Боже, Ты — жизнь моя. Ты любишь, но не испытываешь волнений, которые с детства испытывали мы, немощные. Ты творишь, но не имеешь привязанности, которая закладывается в нас во время юности. Ты создаешь и остаешься спокоен иным спокойствием, которого мы не ведаем с самого рождения. Щедрый Ты никому ничего не должен. Любящий Ты никого не ограничиваешь в свободе. В Тебе все возникает и исчезает. Но разве Ты когда-нибудь терял что-либо из сотворенного Тобой? Не потеряй же меня, вступившего на неизведанный путь жизненного странствия, не умеющего пока еще умолять Тебя о помощи, так же, как впоследствии не умеющего молчать о неисчислимых Твоих благодеяниях. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 24 по Пятидесятнице и празднику Собора Святого Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Афон, литургия. Вся монашеская братья выстроилась в длинную очередь к причастию. Впереди маститые старцы. Они с поклоном передают друг другу красный плат, который каждый из них, причащаясь, держит между чашей и своими устами сами. В любом из святогорских монастырей около 10 и более монахов, которые еще в молодости, придя на Святую Гору, прожили здесь по 40-50 лет. Какие одухотворенные и по-детски чистые лица у этих седовласых и седобородых мужей, от юности возлюбивших Бога и посвятивших Ему всю свою жизнь. Все они либо находились когда-то под руководством духоносных афонских старцев, либо, по крайней мере, пользовались их советами. Старчество никогда не иссякло в уделе Пресвятой Богородицы. Никогда не пресекались здесь монашеские традиции послушания, не исчезал опыт духовного руководства, обучения духовному деланию и построения монашеской жизни в целом. А теперь эти убеленные сединами отцы передают уже свой собственный богатый духовный опыт молодому поколению монахов. Как и прежде, основой монашеского делания в афонских монастырях, скитах, кельях и каливах считается подвиг отсечения гордого своеволия, соединенный с постоянным памятованием о Боге и непрестанной Иисусовой молитвой. Старцы, игумены и духовники много времени и внимания уделяют обучению монахов и послушников этому наиважнейшему духовному деланию, без которого стяжание благодати Святого Духа становится делом весьма затруднительным. Ночью стук в деревянное било будет всю братью на келейную молитву, и каждый монах и даже послушник у себя в келии совершает назначенное ему духовником или старцем келейные правила, состоящие из определенного количества Иисусовых молитв. Это молитвенное делание длится 3-4 часа в зависимости от количества чёток, которые благословил протянуть в кавычках «духовный отец» 10, 20 или 30. Если учесть, что монашеские четки состоят из 100 узелков, то, соответственно, и молитва получается 1000, 2000 или 3000. Вслед за тем уже около 2 часов ночи по европейскому времени раздается звон железного клепала, похожего на громадную подкову, в которой бьют стальным молоточком. Этот звон призывает монахов окончить келейные правила и поспешить в церковь на полуношницу. За ней следуют утренние часы и литургия. Вот так каждую ночь примерно с 10 часов вечера по европейскому времени и до 7 утра весь Афон, не смыкая очей, молится. После ночных служб все монахи на 2-3 часа идут отдыхать, а затем труд на различных послушаниях до вечерней службы. Но и днем мы собираем маслины, подрезая виноградные лозы, копая огород или замешивая тесто для просфор. Монахи постоянно творят Иисусу молитву, консультируясь по всем вопросам этого непростого молитвенного делания с духовником или старцем. Причем келлиоты очень часто и будничные, вечерние, а также и утренние заменяют многочасовой Иисусовой молитвой. Благодаря такой усиленной заботе о стяжании благодати Святого Духа с помощью молитвы и жестокой борьбы с грехом гордыни путем отсечения своей воли и добровольной передачи ее послушания игумену, старцу и старшей братии, многие монахи достигают большой духовной высоты. Однако они умеют это тщательно скрывать, чтобы ничем не выявлять своих духовных дарований и тем самым избежать зависти или похвалы. Один из отцов церкви, святой Нил, отмечает: «Молитва — это вопрос радости и благодарности. Ты хочешь узнать, насколько истинна и смиренна твоя молитва? Обрати внимание, чувствуешь ли ты ликование, благодарность в сердце. И если, молясь, ты обрел высшую радость, то знай, ты воистину обрел и молитву. Молитва приносит радость, ибо это есть общение с Богом. Конечно, с ней приходит и страдание от осознания своих грехов и страстей. Но это не должно нас подавлять, раз мы верили свою жизнь Христу. Такого рода страдания благословляют нашу жизнь. Чтобы наш путь увенчался успехом, не будем копить в себе горечь обиды на ближнего, не станем вмешиваться в чужие дела и давить на людей, причинять им боль, беспокоить. Не будем сами предаваться печали из-за ран, нанесенных нам. Пусть наше общение с окружающими будет естественным и простым. Давайте почувствуем, что мы все составляем одно целое, одно и то же со всем. При этом, конечно, наше собственное сознание сохраняет свою неповторимость. Теперь молитва становится легкой, просто нужно позволить Богу действовать внутри нас. Будем как крестьяне, которые сеют и затем ждут, когда Господь пошлет дождь. Так пусть каждый вступит на свой путь состязания, будет упоминать имя Иисуса один вслух, другой мысленно, один в сердце, другой так, как ему дано по Божьей благодати. Тогда заблистает их дух и выйдет навстречу Господу. Бог оросит наши души, а нас сделает радостными и жаждущими истины. Естественно, стоит посвящать молитве достаточное количество времени, столько, сколько в наших силах, чтобы исполнить наставление одного из отцов церкви. Заставь себя творить многие молитвы, в остальном полагаясь на Бога. Но даже и одна наша молитва значима для Бога. Как говорит святой Исаак, «Всякая молитва, которую ты совершаешь ночью, ценнее всех твоих дневных дел». Молитва, произнесенные в ночные часы, более результативно. Отец говорит нам: «Оставь все на Бога, пускай твои мысли и дела всегда сопровождает молитва. Пусть станет она твоим добрым проводником ко Христу». Архимандрит Эмилиан Вафирис. Подобно тому, как существуют законы природы, так и в жизни духовной существуют законы духовные. Предположим, человек бросает вверх тяжелый предмет. Чем с большей силой и чем выше он его подбросит, тем с большей силой предмет упадет вниз и разобьется. Это природный естественный закон. А в жизни духовной, чем выше человек поднимается от своей гордости, тем сильнее будет его духовное падение, и в соответствии с высотой своей гордыни он разобьется духовно. Ведь гордец поднимается вверх до какого-то предела, а потом падает и терпит полную неудачу. Возносяйся, смириться — это закон духовный. Однако между естественными духовными и духовными законами есть значительная разница, говорит старец Паисий Святогорец. Естественные законы не сердобольные, и человек не может их изменить. А вот законы духовные сердобольные, и человек изменить их может, потому что в случае с духовными законами он имеет дело со своим Творцом и Создателем, с многомилостивым Богом, то есть быстро осознав, как «высоко», в кавычках, он залетел от своей гордости, человек скажет: «Боже мой, у меня нет ничего своего, а я еще горжусь, прости меня». И сразу же бережные руки Бога подхватывают этого человека и нежно опускают его вниз, так что его падение остается незаметным. Таким образом, человек не сокрушается от падения, потому что ему предшествовало сердечное сокрушение и внутреннее покаяние. То же самое происходит и в случае с евангельским законом: «Всибо приемшие нож ножем погибнут». То есть, если я ударю кого-то мечом, то по духовному закону я должен расплатиться за это тем, что мечом ударят меня самого. Однако, если я осознаю свой грех, если меня бьет мечом собственная совесть, и я прошу у Бога прощения, то духовные законы прекращают действовать, и я, подобно целебному бальзаму, приемлю от Бога Его любовь. То есть в глубине судов Божьих, а Его суды — это бездна, мы видим, что Бог меняется, в кавычках, тогда, когда меняются люди. Если непослушный ребенок берется за ум, кается и его мучает совесть, то отец любовью ласкает и утешает его. Человек может изменить решение Бога. Это дело не шуточное. Ты совершаешь зло, Бог дает тебе по затылку. Говоришь, согреших, Он подает тебе свои благословения. Духовный проходной балл — это смиренное признание свои ошибки, а также отказ от самооправдания, хотя бы тогда, когда человеку указывают на то, в чем он виноват, и он сознает свою вину. Ну а не оправдывать себя, когда обвиняют в том, в чем ты не виноват, это уже пятерка с плюсом. В жизни духовной иная система измерений. Если ты оставляешь какую-то некрасивую или негодную вещь себе, то чувствуешь себя прекрасно. Если отдаешь ее другому, то чувствуешь себя нехорошо. Если ты безропотно принимаешь несправедливость и оправдываешь своего ближнего, то в своем сердце ты принимаешь многожды неоправданного Христа. Тогда по существующему духовному закону Христос продлевает срок аренды, в кавычках, твоего сердца. Он остается в нем и исполняет тебя миром и радованием. А, голубчики мои, попробуйте и вы пережить эту радость сами. Вы учитесь радоваться не той мирской радостью, а той духовной. Когда вы этому научитесь, у вас каждый день будет Пасха. Старец Паисий Святогорец. Есть послушание любви, послушание страха, послушание веры, говорит святитель Филарет, митрополит Московский. Вначале человек жил как сладкой пищей, послушанием любви к Богу, Всеблагому и Всесовершенному, но после того, как эту блаженную жизнь отравил он вкушением от запрещенного древа, для него необходимо, как горькое врачевство, послушание страха пред Богом, праведным судьей, и послушание веры в Бога и Христа, помилователя, исцелителя и спасителя, чтобы, наконец, по мере исцеления вновь питаться сладкой и бессмертной пищей, послушанием любви. Так от послушания зависит духовная жизнь человека и христианина. Почему слово апостольское нарицает христиан чадами послушания? Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим. Страх рабский при служении Богу есть внутреннее расположение души, которая боится Бога, карающего за грех, и потому отвращается от греха и убегает от всего Богу неугодного. Страх сыновний есть внутреннее расположение души, благоговейно любящей Бога, как Всеблагого Отца, и по любви боящейся оскорбить Его. Высшая степень сыновнего страха есть страх чистый, совершенно пронизанный любовью и освобожденный от рабской боязни. Напротив того, низшая степень рабского страха есть страх раба лукавого и ленивого, такое внутреннее состояние человека, в котором он боится не столько Бога, сколько гонения за грех. И потому хоть отчасти и служит Богу внешне, но внутренне ненавидит греха, не подвизается против него для добродетели и готов предаться ему, как скоро может представить его не таким тяжким, чтобы за него грозила вечная мука. Святитель Филарет, митрополит Московский. Что такое обет? Это обещание, которое человек дает Господу из благодарности или за свои грехи. говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Многие молодые люди из окрестных сел Битолы едут на заработки в далекие края. Матери и сестры, провожая их, дают обеды Богу за их здоровье и благополучное возвращение. Как-то в субботу мы неожиданно оказались в маленькой деревенской церкви. Когда вошли, то увидели пожилую женщину, которая мыла пол. На наш вопрос она ответила, что дала обед каждую субботу приходить в церковь и мыть здесь пол. Ее сын уже 1,5 года на заработках в Америке. Потом мы узнали, что когда ее сын вернулся, она еще 1,5 года приходила в церковь мыть полы в благодарность Богу за его благополучное возвращение. Обычное дело, когда мать дает обет поститься в непостные дни за свое больное дитя. Это вполне по-библейски. И царь Давид постился, пока болел его сын. «Дала обет Богу», — говорит старица Моисея из окрестности Дебора, которая вот уже 19 лет работает в храме и постится без масла. За что? Более 19 лет назад ее муж взял в компаньоны албанца. Как-то в пятницу собрался он в Дебар, чтобы расплатиться со своим компаньоном. Перед дорогой он сел завтракать, разложил сыр и яйца. Жена, увидев, что он нарушает пост, сердито воскликнула: «Чтобы Господь не дал тебе обратной дороги, если уж ты и в вере с албанцем побратался». В тот же вечер ее муж, возвращаясь домой, был ограблен и убит. Это потрясло женщину, и она дала обет служить в церкви и поститься до конца жизни. Но, давая обет Богу, за себя ли, за другого ли человека, за грехи или из благодарности, человек должен быть очень осторожен, чтобы не переоценить свои силы и не обещать то, что сверх его сил и неразумно. Из Библии мы знаем о неразумном обете Ефая. Дал он обет Богу, что в случае победы над аммонитянами принесет ему в жертву первое, что увидит, вернувшись с войны. И победил Ефай. И когда возвращался он домой, дочь его первая вышла навстречу ему. «Увы, дочь моя», — зарыдал отец, — «как раненый лев, дал я обет Господу и не могу нарушить его». Бог да благословит вас. Из писем святителя Николая Сербского. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу. На этой неделе, в пятницу 21 ноября по старому стилю 8 ноября, Святая Православная Церковь чествовала праздник в честь собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. В Ветхом и Новом Завете многократно упоминается о святых ангелах, в бытии коих и здравый разум усматривает премудрость и благодать зиждителя, начало и продолжение непрерывной цепи творения, нисходящее от Бога Духа, им же вся выше до ангелов духов, сотворенных бесплотными и простирающиеся до человека, в котором дух облечен плотью. Некоторые из ангелов нераскаянно пали в грех, сделались дьяволами и непримиримыми врагами добра, истинные блаженства. Но побеждаются верующими о имени Господнем. Святые же ангелы приближением к Богу и созерцанием Его божественного величия утвердились в добре и истине и стали непреклонны ко злу. Они — суть неумолкаемые проповедники величия Божия. вестники воли Божией для людей и служители для хотящих наследовать спасение. Имена и служение святых ангелов в Писании указывают различные. На этом основании святой Дионисий Ареопагит, святитель первого века и первый епископ Афинский, рукоположенный апостолом Павлом, в книге своей «Небесная иерархия» изобразил святых ангелов в трех ликах, разделив каждый на три чина или степени служения и приближения к Богу. В первом высшем лике, ближайшем к Пресвятой Троице, первый чин составляют серафимы. Имя их значит «пламенный, огненный», непосредственно и непрерывно предстоя тому, который есть любовь, живет во свете неприступнем, и которого престол есть пламень огненный. Они горят любовью к Богу, и этот огонь любви воспламеняют и в других. Второй чин — херувимы, имя коих значит «разумение» или «ведение», кои потому называются «многоочитие». Созерцая славу Божию и обладая высшим видением и мудростью, они наблюдают все творение Божие и другим изливают премудрость Божию. Третий чин — престолы, на которых Бог благодатно и непостижимо почивает, и которые потому называются богоносными не существом, но служением. Через них Бог являет свое величие и правосудие. Во втором среднем лике к первому чину принадлежат господство, которое господствует над низшими ангелами. Доброхотно и радостно служа Господу, они сообщают и живущим на земле силу благоразумного владения собою и мудрого строения себя, учат владеть чувствами, смирять бесчинные вожделения и страсти, плоть порабощать духу, господствовать над волею и побеждать искушения. Ко второму силы, через кои Бог творит знамения и чудеса, для славы Божией, для помощи и укрепления труждающихся и обремененных, к третьему — власти, кои имеют большую власть над дьяволом, побеждают его, охраняют человека от искушений его и укрепляют в подвигах благочестия. В третьем низшем лике пребывает в первом чине начало, кое начальствует над самыми благими ангелами, назначают им должности, распределяют каждому служение, управляют вселенную и царствами или обществами человеческими. Во втором архангелы, благовестники и провозвестники высших тайн Божьих, утверждающие веру между людьми. В третьем ангелы, ближайшие к людям, их хранители и вестники меньших тайн Божьих. Церковь ежедневно при богослужении просит у Господа ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших. Сон святых ангелов по Писанию многочислен, но личные имена святых ангелов известны по Писанию и преданию только следующие. Михаил, которого имя с еврейского значит «кто как Бог» или «кто равен Богу». Гавриил – муж Божий или крепость Божия. Рафаил – врачевание Божие. Уриил – огонь или свет Божий. Селафиил – молитвенник Божий. Иегудиил – славитель Бога. Варахиил – благословение Божие. Иеремиил – возвышение Божие. Почитание святых ангелов в Церкви Божией столь же древне, как самая Церковь. Оно было всегда от первых времен мира. В Ветхом Завете Моисей, получивший от Бога заповеди, в то же время принял от него повеление поставить в самом святое святых золотые изображения херувимов. В образе ангелов сам Бог многократно являлся. Явления святых ангелов всегда возбуждали в людях высокое благоговение, и места этих явлений были священны. В апостольской христианской церкви от начала ее доселе непрерывно совершается призывание святых ангелов и воздается им благоговейное почитание. В IV и V веках в честь святых ангелов созидаем были храмы и пастырями произносимы поучения. В IV веке по Рождестве Христовом на соборе, бывшем в 364 году, Благодяки 35-м правилам определено было достодолжное почитание святых ангелов как служителей Божьих и ограждено от неправопочитания, какое иногда бывало в Ветхом и Новом Завете. Некоторые древние еретики, как гностиков, из гностиков, например, ангелики, являясь по наружности смиренными и горделиво, думают, что они своим воздержанным и чистым житием подражают ангелам, учили, что надлежит воздавать равное поклонение ангелам, как и самому Богу. Иные же, например, карпократиане говорили, что мир создан и закон дан через ангелов, и, как свидетельствует святой Златоуст, утверждали, что нам должно иметь доступ к Богу не через Христа, но через ангелов, так как первое не по нашему достоинству, а потому, считая ангелов едиными ходатаями людей, оставляли Церковь Христову и составляли особенные собрания, где совершали служение одним ангелом. Это заблуждение обличал апостол Павел, предостерегая христиан колосских, чтобы кто не увлек их к такому неправому служению ангелам. По словам Феодорита, эта служба ангелам долго держалась во Фригии и Писидии, доколе собор Лаодикийский не предал осуждению, как тайных идолослужителей всех, которые, оставляя Церковь Божию, составляли тайные собрания для служения ангелам. Таким образом, Православная Церковь, определив в IV веке правильное почитание святых ангелов, засвидетельствовала вместе о почитании святых ангелов издревле, воздаваемом им верующими, хотя некоторым и несовершенно правильно. Прославляя святых ангелов, Православная Церковь четырежды в продолжении года празднует им. Нынешний 8 день ноября или 21 по новому стилю, этот день есть главный из праздников в честь святых ангелов. Он посвящен святому архистратигу Михаилу, начало вождю небесных сил, ибо архангел Михаил в Писании называется архистратиг силы Господни. Един от старейшин первых, князь великий, Михаил и ангели его. По сказанию предания, сатана, некогда светлейший из всех духов небесных и от всего названный Люцифером или светоносным по преимуществу, впал в самолюбие, а гордость и злобу не спаде архангельской власти и увлек за собой множество других духов. Тогда святой архангел Михаил, как верный служитель Божий, собрав архангельские лики, не увлекшийся пагубным примером возношения сатанинского речи, «Вон имеем и станем добре пред сотворшим ны, и не помыслим на сотворшего ны». Так ко всему ангельскому собору глаголя «нача славите Пресвятую Единосущную и неразделимую Троицу Единого Бога, торжественную, согласно песне поющей «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Таково уба совокупление святых ангелов наречися собор ангельский и выражает внимание, единомыслие, согласие, соединение, как единокупно и единогласно славят Отца и Сына и Святаго Духа. Михаил и ангели его, песнословище Господа, суть и хранители человеков. Господь, пресно поклоняемый и славимый святыми ангелами, являя премудрость, благодать, могущество, величие своего божества в творении, управлении и искуплении мира, назначил святых ангелов особенными хранителями человеков и ангела-хранителя для каждого из нас. Это смотрение Божие о человеке Словом Божиим многократно засвидетельствовано. Патриарх Яков в явлении ему особенного небесного покровительства видел над собою Господа и ангелов. Благословляя внуков своих, он произнес: «Ангел иже мя избавляет от всех зол, да благословит детище сия». Ангел руководил и охранял полки сынов Израилевых во время их странствования из Египта. Царь-пророк глаголит ангелам своим: «Заповесь о тебе сохранить тебя во всех путях твоих». Не все ли, то есть ангелы, говорит апостол Павел, суть служебные души в служении посылаемые захотящих наследовать и спасение? И сам Иисус Христос произнес о смиренных верующих: «Блюдите, да не презрите единого от малых сих. Глаголю бы вам, яко ангели их на небесах выну, видит лице Отца моего небесного». Первые христиане по откровению и опыту знали предстательство о себе честных бесплотных сил. Когда апостол Петр, чудесно освобожденный ангелом из темницы, пришел к ученикам своим, они сначала не поверили, что пришедший был сам Петр, но говорили: «Это ангел его». На основании Священного Писания Церковь со времен апостольских ежедневно молит Господа дать нам ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших. В IV веке святой Макарий Великий составил молитву ангелам-хранителям, которую ныне Православная Церковь внушает произносить нам, отходящим ко сну. Благочестивые греческие цари посвящали святым ангелам-хранителям храмы Божии и с ними города и царства. И первопрестольная Москва благочестивыми царями верена хранению ангелов через посвящение имени их современного основанию столицы Архангельского кафедрального собора, основанного в 1333 году Калитою, пересозданного и распространенного славным Иоанном III. Итак, 8 день ноября или 21-й Православная Церковь ежегодно празднует святому архистратигу Михаилу и вместе с прочим бесплотным силам, созерцающим и прославляющим непостижимые величия Пресвятой Троицы и охраняющим Церковь, воинствующую между коими, архистратиг Михаил есть и первый хвалитель Бога, и первый хранитель человеков. Поэтому 8 день ноября в просторечии по преимуществу называется Михайлов день, а Православная Церковь называет этот день собором святого архистратига Михаила и прочих сил бесплотных, подражая в этом наименовании Небесному собору ангелов, неумолкно песнословящих Господа. Сему и мы, последующие, говорит пролог, все восхвалим сей праздник великого Божия Архангела Михаила и с ним всех ангелов Господних, посылаемых от Него на службу святым угодникам Его и всем верным, благая от Него просящим. Того ради собора, день сей собор святого архистратига Михаила нарицается». Установление Церковного Собора в честь Небесного Собора Святых Ангелов относится к древним временам христианства. Ранее 4 века и особенно в этом веке в честь Архангела Михаила воздвигаемы были храмы, в коих совершалось в честь его богослужения и празднования, например, в Ханасе и в главнейших городах Востока, в Никомидии, Антиохии и Византии. И некоторые места, ознаменованные явлением Архангела Михаила, назывались по имени его. Установление настоящего праздника в честь святого Архангела Михаила и прочих бесплотных сил приписывается иными Сильвестру, епископу римскому 4 века, а другими Александрийскому патриарху Александру также 4 века. Отсюда видно, что празднование ангелом-хранителем было уже в 4 веке в разных местах и свидетельствует об общем благоговении древних христиан к святым ангелам, славителям Господа и невидимым хранителям немощного человека. В V веке Анатолий, патриарх Константинопольский, в 8 Иоанн Дамаскин, в 9 Георгий Никомедийский, Студит Византий, а также Арсений Константинопольский, Киприан и Ефрем Корийский написали многие священные песни, на День Собора в честь святого архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Месяц ноябрь избран для праздника святым ангелом, богохвалителем и человекохранителем, потому что этот месяц и есть девятый от марта, бывшего некогда началом года, и числом девятый соответствует девяти ангельским чинам, а восьмой день месяца назначен в отношении ко второму Христову пришествию на землю, день, коего от учителей церковных нарицается восьмым, при конце сего мира седмицами дни обращающегося наступит как бы восьмой день, и когда приедет Сын Человеческий в славе Своей и все святые ангели с Ним. Таково краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о празднике Собора Святаго Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Ну, а мы продолжаем сегодняшнюю передачу и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 24 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему в законе, что написано, как читаешь. Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душей твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь, что более я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди и ты, поступай так же». Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37. В поступке сострадательного самарянина еще достойно подражания то, что он, оказывая милость, не обратил при этом внимание ни на веру израненного, ни на происхождение, то есть не стал спрашивать его, иудей ли он или язычник, или такой же самарянин. Не должен ли это служить уроком для тех, которые в своих благотворениях делают чересчур строгий выбор между людьми, одних щедро наделяя, других, напротив, лишая, хотя они и очень нуждаются, ограничивая свои благотворения то родственниками, то единоверными и прочими. Конечно, благодарить своим родным и близким есть первая существенная обязанность каждого христианина. Кто о прицах не печется, как говорит апостол, тот отвергся веры и хуже неверного. Но кто же освободил нас от обязанности благотворения и остальным несчастным? Кто мне сказал, что я безнаказанно спокойно могу смотреть на умирающего голодной смертью, потому только, что он неверный, что никакая самая крайняя нужда ближнего не должна меня трогать, потому что я много делаю добра своим родным? Нет. Все, кто бы и каковы бы ни были, все имеют право на нашу любовь, особенно в крайних случаях, подобных попавшему к разбойникам. Что за нужда, если они исповедуют другую веру, другого племени, другой страны? Они все-таки не чужие нам уже, потому одному, что они одной с нами природы, произошли от одного с нами человека, имеют одного Отца Небесного, который сияет на них солнцем своим, а также, как и на нас, посылает дождь, дает право пользоваться дарами природы, как и нам, который всем нам желает спасения, всех зовет в свое царство, так же, как призвал и нас. И откуда знать, может быть, наше участие тронет их так, что они возлюбят и веру нашу, побуждающую нас к любви, и сами сделаются христианами, верующими глубоко и искренне. Кто знает, любовь и сострадание имеют великую силу, они могут смягчить и самые ожесточенные сердца. Посмотрим на Спасителя нашего Христа. При жизни своей одним ли иудеем он был благотворитель и помощник? Но вот и жена хананейская удостаивается его помощи, хотя была язычница. Самаряне считались презренными у иудеев, считалось за великий грех иметь с ними какое-либо общение. Но Спаситель не лишает их и своей любви. Он беседует с самарянкой, входит в селение самарянское, исцеляет, наконец, прокаженного самарянина. И что бы это было за любовь? Одним сострадать, а от других отворачиваться. Любить своих единокровных, единоверных, вообще людей близких к нам, в этом еще нет особенного подвига. Было бы, напротив, удивительно, если бы не любили их. Но вот где подвиг вполне достойной награды, когда и чужого любишь как родного, когда и о неверном или неправославном заботишься как о православном, когда и иноплеменника не отвергаешь как своего соотечественника и врагу делаешь добро как бы великому благодетелю. Истинный христианин таков и есть. Он сердцем своим готов обнять весь мир. Он скорбит со всяким его скорбью. Плачет о всяком погибающем. Словом, он готов с апостолом Павлом лучше сам быть отлученным от Христа, только бы через это спаслись другие. Таково свойство христианской любви. Ты сам, милосердный Господи, вдохни в нас чувство своей любви и удостой вечных радостей в стране живых. Аминь. Священник Петр Шумов. Ближний твой находится в бедности. Он голоден, босс и без крова. Помоги ему по силе возможности. Надели его, чем можешь. Приюти, напои, накорми, обогрей и одень его. В первые века христиане так и жили. Тертуллиан, учитель церкви II века, говорит, что любовь христиан так была велика, что вошла в пословицу Он их говорил, смотрите, как они любят друг друга. Юлиан, отступник, удивлявшийся христианской любви, желая восстановить язычество, хотел облечь его христианской любовью. «Стыдно нам пред христианами», — писал он, — «у них от их усердного благотворения нет нищих». Так любви христианской подражали и язычники, и любовь эта в христианах простиралась на все виды нужд и скорбей. Поэтому, когда видим несчастного, страдающего, голодного, нагого калеку, оставленного, не могущего заработать себе кусок хлеба, вдовицу и сироту, мы не отвернемся от него. Протянем ему руку, дадим хлеба. А дадим потому, что под видом такого убогого, гонимого, голодного, нагого является сам Христос, священномученик, архимандрит Кранит. В заключение сегодняшней передачи хотелось бы несколько слов сказать о святителе Иоанне Златоусте, память которого Святая Православная Церковь празднует на предстоящей седмице в среду, 26 ноября по старому стилю 13 ноября. Святитель Иоанн Златоуст, будучи носителем Духа Христова, заботился о труждающихся и обремененных, которых с безграничной любовью призывал к себе сам Спаситель Христос. Когда положение бедных жителей становилось особенно тяжелым, Златоуст смело выступал ходатаем за них. И если причиной ухудшения их положения была алчность или притеснение со стороны богатых, то он, как истинный народный попечитель, сильно укорял последних, не жалея слов для изобличения их алчности и жестокости. Милосердие святого Иоанна Златоуста ярко обнаруживалось и в его отношении ко грехам и порокам своего народа. Вражда к грехам и порокам у него никогда не переходила во вражду к самим грешникам. Напротив, чем сильнее он метал громы обличения против грехов, тем большим сожалением и любовью проникался к самим грешникам, видя в них заблудших овец, требующих любящего попечения пастыря. Итак, пойдем сами и «поведем детей и ближних наших в училище милосердия», — говорит он о милостыне и насколько она важна для человека. Человек всего более должен учиться милосердию, ибо оно-то и делает его человеком. Многие хвалят человека за милосердие, радость человеку, благотворительность его. Кто не имеет милосердия, тот перестает быть и человеком. Оно делает его мудрыми. К чему и чему удивляешься ты, что милосердие служит отличительным признаком человечества? Оно есть признак божества. «Будьте милосерды, — говорит Господь, — как и Отец ваш милосерд. Итак, научимся быть милосердными, как для сих причин, так особенно для того, что мы и сами имеем великую нужду в милосердии, и не будем почитать жизнью время, проведенное без милосердия. А милостыня есть искусство, и для сего искусства училище находится на небесах, а учитель не человек, но Бог. Святитель Иоанн Златоуст. Ну а наша передача приблизит к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные в передаче неточности и погрешности разного рода. И спасибо вас, Господи, за терпение и милосердие. Следующая седмица уже последняя. И у нас с 28 ноября уже начало рождественского зимнего Филиппова поста. И не за горами уже и конец года, и конец рождественского поста. Это великий праздник, светлое Рождество Христово. Аминь.